Тем временем призрак отца моего заговорил. Тон его был самый торжественный.
«Сын мой», — объявил он, — «наконец-то мы встретились».
«Доброй ночи», — вежливо ответил я. Немного помолчал и осторожно спросил, чем обязан. Мне, конечно же, хотелось немедленно выяснить, самостоятельно он превратился в привидение или благодаря чужой помощи. Намеренно или случайно, и если уж на то пошло, где ошивался столько лет. Обычно, если человек по какой-то причине становится призраком, это происходит сразу же после его смерти, и он принимается досаждать живым немедленно, не дожидаясь даже собственных похорон. Но мне показалось, что будет неделикатно вот так сразу обрушиваться с расспросами. Тем более, зная Хумху, я не сомневался, если он захочет поведать мне о своих делах, будет довольно трудно не выслушать его историю во всех подробностях. А если не захочет, то и расспрашивать бесполезно.
«Последнее время мы с тобой редко виделись и мало общались», — сказал призрак. «Виной тому твое мальчишеское легкомыслие и моя чрезмерная погруженность в домашние дела. Но теперь все будет иначе».
Я был милосерден и не стал напоминать отцу, что мы перестали видеться после того, как он меня заколдовал. С живым человеком я бы, пожалуй, не стал церемониться, но перевоспитывать мертвого — безнадежная затея. Призрак отца моего тем временем продолжал.
«Я скверно исполнял свой родительский долг, уделял тебе мало внимания. Ты водил компанию с неподходящими людьми и плохо питался. Хвала магистрам! Все еще не поздно исправить. Ты молод, да и я полон сил».
Я призадумался. Интересно, понимает ли Хумха, что умер 2 с лишним столетия назад? И решил с максимально возможной деликатностью прояснить этот момент. «Ты уверен, что еще не поздно?» — спросил я. «Рад, что ты полон сил, но я не так уж молод. Со дня твоей смерти прошло больше 200 лет, а...»
«Что мне какие-то 200 лет?» — надменно изрек призрак. «Мой счет идет на тысячелетие?»
«Да». Крыть было нечем. «Ладно, тогда все в порядке. Кстати, извини, что разговариваю с тобой лежа в постели. Сейчас встану и оденусь».
«Зачем тебе одеваться? Ты же собирался спать. Уже очень поздно. Мне не нравится твоя привычка так поздно ложиться. И никогда не нравилась. Но, по крайней мере, ты не засиделся до рассвета, как прежде. И это отрадно. Спи. Я найду, чем занять себя до утра. Еще наговоримся».
Я приуныл. До этого момента я был совершенно уверен, что призрак отца моего благополучно исчезнет на рассвете, как это принято у большинства его собратьев по несчастью. Не то чтобы это было для них жизненно необходимо, просто днем призраки становятся практически невидимы. Я всегда подозревал, что от этого страдает их чувство собственного достоинства. Если уж мертвец болтается среди живых, значит, он хочет нашего внимания, а тут такая досада, никто его не замечает. Но Хумху, судя по всему, такая перспектива совершенно не смущала.
«Отдыхай, сын!» — с пафосом сказал он. «А я буду охранять твой сон. Прежде я небрежно исполнял свой родительский долг, но теперь твердо намерен исправиться. Вот увидишь».
Я внутренне содрогнулся от такого обещания, но решил, что выспаться в любом случае не помешает. Грядущий день, судя по всему, готовил мне великое множество утомительных сюрпризов. «Ладно», — согласился я, — «если так, хорошей ночи». Я еще хотел попросить его оставаться в спальне, не бродить по дому и не пугать слуг, но вовремя прикусил язык. Зная Хумху, я мог не сомневаться, что он непременно поступит наперекор моей просьбе, а так ему, возможно, просто не придет в голову куда-то уходить, тем более он же вознамерился охранять мой сон. Вот и хорошо. Значит, будет при деле. Потом я закрыл глаза и уснул. Я отдаю себе отчет, что мало кто стал бы спать в подобных обстоятельствах, но я давно приучился подчинять свои поступки необходимости. И если уж принял решение отдохнуть, могу спать хоть на ходу, хоть на потолке.
да хоть посреди поля битвы, укрывшись парой-тройкой хороших защитных заклинаний. И, конечно, визит покойного отца не был событием, способным лишить меня сна. Еще чего.
Проснувшись на рассвете, я обнаружил, что призрака в спальне нет. У меня, впрочем, не было ни малейшего шанса счесть его визит сновидением, поскольку сны мне не снятся никогда. Мои коллеги, я знаю, полагают, будто я много теряю. Однако мне кажется, что это единственный способ хорошо отдохнуть. Какой смысл спать, если во сне приходится суетиться, как наяву? В общем, мне оставалось гадать, то ли Хумха успел придумать себе более увлекательное занятие, чем запоздалое исполнение родительского долга, и отправился во свояси, то ли решил осмотреть мой дом с целью выявления максимального числа недостатков. Зная его, я предположил второе, и в связи с этим задумался, сколько у меня осталось слуг. Вчера было трое, но уборщик пуглив, а повар чрезвычайно обидчив. Одно неуместное замечание, и он начнет паковать вещи, благо в столице немало желающих переманить его к себе. До сих пор он работал у меня исключительно из профессионального азарта. Скажу без ложной скромности, найти платежеспособного едока, настолько искушенного в кулинарных тонкостях, как я, было в те дни непросто. Но короткий диалог с Хумхой и пребывание в моем доме покажется повару куда менее привлекательным, уж я-то знаю. Одна надежда на дворецкого. Старик Кнейт пережил вместе со мной смутные времена. А в те дни в моем доме то и дело случались вещи похуже, чем визиты докучливых призраков. Небось, не сбежит. Может, и остальных уговорит остаться, а может и нет. Вот ведь не было печали. Терзаемый мрачными размышлениями, я отправился в ванную. Теплая ароматная вода немного улучшила мое настроение. Когда я перебрался в третий по счету бассейн, благоухающий шиншийской красной солью, откуда-то из-под потолка раздался удрученный вопль призрака. «Ты по-прежнему пользуешься дрянными уандукскими благовониями? Неужели ты не знаешь, что куманские рабы, озлобленные своей прискорбной участью, тайком от хозяев мочатся на них, дабы досадить свободным людям?» При жизни отец тоже был непримиримым противником уандукских товаров. Откуда он взял эту чушь насчет куманских рабов, ума не приложу. Любая малограмотная торговка с сумеречного рынка вас засмеет, скажи при ней такое. А он старый, образованный, могущественный человек, и нате, вбил себе в голову. Ну, переубеждать его, ясное дело, было совершенно бесполезно, тем более теперь, когда он уже умер. «Это не куманские, а шиншийские благовония, папа», — вздохнул я. «В шиншийском халифате нет рабства. Не думаешь же ты, что куманские рабы пересекают красную пустыню Хмиро специально для того, чтобы испортить шиншийские товары?»
«С них бы сталось», — упрямо буркнул призрак. «Уверен, именно так они и поступают. А ты, как последний дурак, покупаешь эту дрянь только потому, что иностранная. Поразительная недальновидность».
Все-таки 200 лет загробного существования совершенно его не изменили. Даже удивительно. «Послушай», — твердо сказал я, «есть способ избавить тебя от страданий, которые ты испытываешь, наблюдая, как я оскверняю свое тело уандукскими благовониями. Для этого достаточно покинуть ванную и подождать меня в столовой или в любом другом помещении, которое покажется тебе подходящим для этой цели. Тем более, что я привык принимать ванную в одиночестве».
«То-то и оно»,
— многозначительно хмыкнул призрак.
«Жениться тебе давно пора, вот что».
Сделав столь неожиданное заявление, он, судя по воцарившемуся молчанию, все-таки удалился, очень любезно, с его стороны. Выбравшись из ванной, я тщательно оделся в надежде, что хотя бы мой костюм не станет предметом гневного осуждения, и отправился поглядеть, что происходит в доме. Предварительные прогнозы у меня были самые мрачные. Дворецкий ждал меня на пороге ванной.
У старика имеются свои оригинальные представления о правилах хорошего тона. В частности, он полагает совершенно недопустимым беспокоить меня безмолвной речью без крайней нужды, то есть, когда я дома, все вопросы улаживаются только при личной встрече. Причем, не желая быть назойливым, старик инсценирует как бы случайные столкновения. Их тщательное планирование и осуществление отнимают у него немало времени и сил, зато, как я понимаю, помогают оставаться в тонусе. И хвала магистрам. Вот и сейчас Кнейт предпочел подкараулить меня в коридоре.
«Насколько я понял, у нас в доме гость», — осторожно начал он и вопросительно на меня уставился.
«Да уж», — вздохнул я.
«В таком случае мне необходимо знать, что следует подавать вашему гостю на завтрак. Подходит ли ему обычная пища?»
Его подход к делу привел меня в восхищение. Я знаю не слишком много людей, чьей естественной реакцией на встречу с призраком будет вопрос, что подавать ему на завтрак. Все-таки с Кнейтом мне очень повезло. Старая школа сама по себе великое дело. Но он даже на фоне своих ровесников настоящее сокровище.
Дворецкий тем временем продолжал. «И если наша еда ему не подходит, а я подозреваю, что так оно и есть, то чем его кормить?» Я попробовал вежливо выяснить у него самого, но ваш гость не стал со мной разговаривать. Мне показалось, он был недоволен, что я его расспрашиваю. Надеюсь, я не совершил бестактность.
«Нет-нет», — заверил я его.
«Все в порядке. Вы поступили абсолютно правильно, просто многие люди после смерти ведут себя довольно эксцентрично. Им нелегко бывает смириться с новым для себя положением. Часто они сердятся на живых просто потому, что мы, в отличие от них, все еще живы. Думаю, в этом дело».
Докладывать дворецкому, что покойный при жизни не являл собой образец сдержанности, я не стал. «Не ахти какой секрет, конечно, про Хумху вам любой городской сплетник. Еще и не такое расскажут, но посвящать свои семейные дела слуг – это все-таки перебор.
Кнейт был бы шокирован, а его нервы следует беречь». «И все-таки, как быть с завтраком?» – настойчиво спросил он.
«Думаю, достаточно просто поставить на стол лишний прибор», – решил я. «Призраки, насколько мне известно, вообще ничего не едят, но отцу будет приятно, что о нем позаботились».
«А, так это ваш отец?»
Открытие несколько выбило дворецкого из колеи. Он, не сомневаясь, предпочел бы и дальше оставаться в неведении.
«Мой покойный отец», — кивнул я.
«В противном случае я бы не позволил ему находиться в моем доме. Избавиться от призрака, хвала магистрам, не слишком сложно».
Кнейт, понимающе кивнул, одарил меня взором преисполненным сочувствия и отправился за посудой. Впрочем, в столовой Хумхи не было. Проклиная все на свете, я пошел его искать. В некоторых случаях иметь большой дом не слишком удобно, к примеру, когда нужно быстро найти там почти невидимое существо. Поразмыслив, я отправился в библиотеку. Это было верное решение. Отец с обиженным видом кувыркался среди стеллажей. Ничего удивительного. Библиотека – самая темная комната в доме, так что призрак там почти так же хорошо виден, как ночью. Я же говорил, все они ужасно не любят оставаться невидимками. Призрак встретил меня градом упреков.
«У тебя так мало книг», – укоризненно сказал он. «И у меня сложилось впечатление, что все они попали к тебе случайно. Возможно, ты их крал». «Да, этому я бы не удивился. Во всяком случае, я не вижу тут никаких следов систематического подхода к чтению. А ведь когда-то ты совсем неплохо учился».
Я не стал напоминать Хумхе, что мои успехи в учебе не вызывали у него энтузиазма. Спор с покойником по-прежнему казался мне совершенно бессмысленным занятием. Вместо этого я сообщил, что собираюсь завтракать. Так что если он желает составить мне компанию, добро пожаловать. Но времени для разговоров у нас будет совсем немного, потому что мне пора на службу.
«И это меня весьма печалит»,
— откликнулся отец.
«Мой наследник зарабатывает на жизнь тяжким трудом. Какой позор для семьи!»